Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Знаковое для России событие, произошедшее вчера, 30 декабря, вынесение нового обвинительного приговора экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и бывшему руководителю МФО Минотеп Платону Лебедеву, больше походило на операцию спецслужб, чем на судебное заседание. В самом деле, мало того, что вынесение приговора было приурочено к 30 декабря, почти к празднованию россиянами Нового года с последующими 10 днями выходных, 30 декабря подавляющее большинство российских газет вышли последний раз в этом году, о бесчеловечном приговоре сообщить уже не смогли, и, соответственно, как минимум до середины января российский читатель газет таким образом лишен какой-либо информации о произошедшем хамоническом суде. Чисто сработано, господа чекисты. Однако реакция общества на приговор Виктора Данилкина все-таки последовала. Редакции интернет-страниц большинства газет и информационных агентств обнародовали многочисленные отклики правозащитников, политиков, деятелей культуры, официальных лиц западных стран на это событие. Реакция в основном крайне негативная. Так что можно сказать, операция спецслужб по информационной блокаде, вынесение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву провалилась. Об этом мы сегодня и будем говорить. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Здравствуйте, Юрий Маркович.
Здравствуйте.
И политический обозреватель «Новой газеты», член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Юрий Маркович, Борис, давайте, прежде всего, ваши оценки происходящего. Да, Юрий Маркович, вам.
Для начала, если вы позволите, Виктор, я хочу поздравить всех ваших слушателей с наступающим Новым годом и отдельно обратиться к представителям прессы. Уважаемые журналисты, я иногда бывал с вами суров, когда вы просили у меня комментарии, и, в частности, вчера, после приговора, когда я был, ну, скажем, не в лучшем моральном состоянии, я не сумел сказать те слова, которые надо было бы сказать, и которые просил меня сказать вам Михаил Борисович Ходорковский. Мы очень благодарны вам за то, что даже в эти праздничные дни западные журналисты во время своих законных рождественских каникул в таком количестве собрались около зала суда. Нам очень дорога ваша поддержка, большое вам спасибо, и вы всегда можете рассчитывать на наши комментарии, на наши добрые отношения и на нашу благодарность. Это то, что я позволил себе как бы некоторую вольность. Теперь то, что касается приговора. Ну, приговор этот, естественно, нами уже обжалован. Через какое-то время, я думаю, месяца через три, он будет рассматриваться в кассационном порядке судебной коллегии Московского городского суда. Оценивать его сейчас детально мне не хотелось бы. Это набор глупостей, абсолютно противоречивый документ, имея в виду огромное количество внутренних противоречий, когда на одной странице написано одно, на другой другое, он противоречит массе и реально исследованных материалов дела и многочисленным судебным решениям, вынесенным арбитражными судами по делам, связанным с банкротством ЮКОСа. Единственный, может быть, пример я все-таки приведу, который на этом, собственно, и можно будет ограничиться. В тексте приговора судья несколько раз зафиксировал, что ЮКОС в результате хозяйственной деятельности за инкриминируемый Лебедеву и Ходорковскому период получил 15 миллиардов долларов прибыли. После этого делается вывод, что вся нефть, которая была добыта и продана Юкосом была похищена. В приговоре фиксируется, что нефтедобывающие компании, дочки нефтяной компании «Юкос», получили в результате своей деятельности 2 миллиарда долларов прибыли. Из этих 15 на добывающий сектор пришлось 2 миллиарда, что абсолютно достаточно, потому что, как всем понятно, в структуру нефтяной компании входит не только добывающий блок, там очень много других подразделений, которые тоже должны иметь, соответственно, прибыль, за счет чего они и живут. 2 миллиарда долларов. Тем не менее, сделан вывод о том, что вся нефть у нефтедобывающих дочек была похищена. Ну, что после этого можно сказать? Это беспредел, это заказной приговор. Понятно, кто был заинтересован в том, чтобы продлить время содержания Ходорковского и Лебедева в тюрьме, и заказ, спущенный сверху, о котором, кстати говоря, за несколько дней до вынесения приговора напомнили на всю страну, кто стоит вообще за этой конструкцией, давящей на суд. Ну, всем понятно, кого я имею в виду, это лично господин Путин. Вот, собственно говоря, результат налицо.
Борис, у вас, как у журналиста и политического деятеля, какое восприятие происходящего вчера было вообще?
У меня было ощущение абсолютной подлости, совершенной вчера. Этот приговор не имеет ни малейшего отношения к правосудию, ни малейшего отношения к закону. Я очень внимательно следил за этим делом. Вот Юрий Маркович привел пример, прошу прощения, с тем, что в приговоре зафиксировано, что Юкос получил прибыль 15 миллиардов долларов, и дочки Юкоса получили прибыль 2 миллиарда долларов, а тем не менее, хоть вся нефть была украдена. Ну, я бы еще напомнил, что по первому делу Ходорковский и Лебедев сидят за то, что они якобы не доплатили налоги, но если они, как выясняется сейчас, якобы из судебного приговора всю нефть похитили, то непонятно, с чего они не доплатили налоги. Хотя в данном приговоре есть еще, на мой взгляд, более яркий пример, показывающий человеку, неискушенному ни в юриспруденции, ни в экономике, его полную абсурдность. Судья заявил, что показания, данные в суде нынешним главой Сбербанка Германом Грефом и вице-премьером Виктором Христенко, являются доказательствами вины Ходорковского и Лебедева. Ну, я думаю, что у всех, кто следил за этим процессом хорошо, со зрением, со слухом и с памятью, и, наверное, из протокола судебного заседания тоже несложно установить, что Греф и Христенко говорили прямо противоположное. О том, что им ничего не известно ни о каких хищениях нефти, которые происходили в это время. Тем не менее, это было интерпретировано как доказательство в пользу обвинения. Но что еще можно обсуждать после таких вещей? И последнее только, что я скажу, что, конечно, всем известно, что господин Путин стоит за этим приговором, но я очень надеюсь, что он сам окажется на скамье подсудимых. И пусть его судят так же справедливо в кавычках и так же законно в кавычках, как Ходорковского и Лебедева. Это самое мягкое из того, что я могу лично ему пожелать.
Спасибо, Борис. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт и политический обозреватель «Новой газеты», член партии, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Юрий Маркович, Борис, я хочу привести маленькие выдержки из публикаций различных самых. Вот интернет-издание «News.ru.com» приводит мнение и заявление главы пресс-службы Мосгорсуда. Суда Анны Усачевой, да, она, значит, во-первых, она заявила, я процитирую, это все со ссылкой на Интерфакс. После оглашения приговора Анна Усачева заявила о беспрецедентном давлении на суд со стороны средств массовой информации. Вот ее слова: российские зарубежные журналисты, многие общественные деятели, публичные лица, а также интернет-сообщество позволяли себе высказывания относительно недоказанности вины подсудимых, заинтересованности суда в обвинительном приговоре, многочисленных нарушениях, допущенных как следствием, так и судом в ходе рассмотрения дела, отметила пресс-секретарь Мосгорсуда. Усачева отметила, что такие оценки относятся исключительно к компетенции кассационной инстанции, которой предстоит оценить законность вынесенного приговора. Конец цитаты. Юрий Маркович, как вам это заявление Усачевой?
Я думаю, Виктор, примерно так же, как и вам. Значит, я хочу сказать, во-первых, что пресса у нас еще в какой-то степени, слава богу, свободна. А телевизионные каналы, главные источники информации для подавляющей части населения страны, находятся вообще под плитой, в тисках, я бы сказал, могучих тисках государства и не позволяют себе лишнего, а пишущая пресса еще в каком-то объеме может говорить то, что она думает, и, надо сказать, журналисты высказывали свое мнение отнюдь не с потолка. Очень много народу было у нас в зале, очень много людей следило за отчетами, а мы публиковали постоянные отчеты о каждом дне процесса, имели возможность не под чьим-то нажимом, не под чьим-то влиянием, а по своему разумению и внутреннему восприятию оценить происходящее и высказывать свое мнение. И это совершенно естественно, если процесс волнует общественность, дело прессы давать освещение. А давать освещение журналисты обязаны именно так, как они воспринимают происходящее. И поразительно слышать заявление об оказанном прессой давлении на суд, когда должностные лица государства самого высокого ранга, включая господина Путина, не стеснялись многократно оказывать прямое давление на суд, высказывать свое мнение о виновности по делу, по которому еще не состоялся приговор, по делам, которых вообще не существует в природе, чего стоит только одно последнее 4,5-часовое интервью, я бы сказал, базлание господина Путина с народом, со спецнародом, как это обычно и бывает, когда он в очередной раз, судья, находился в совещательной комнате, а Путин в это время разглагольствовал о том, сколько там миллиардов украл Ходорковский вместе с Лебедевым, и какие трупы, которым он причастен. А пресс-секретарь городского суда смеет говорить о каком-то давлении прессы.
У меня, Борис, к вам вопрос. Скажите, появилась сразу после вынесения приговора первая реакция «Единой России» представителей. Это член фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Федоров. «Эхо Москвы» привело его слова. Вот я процитирую их. «Я не буду давать оценок тем цифрам, которые прозвучали в приговоре, но могу сказать, что этот процесс для России значим. Он означает, что российская судебная система стала серьезной, независимой, и любой нарушитель закона, любой преступник, независимо от того, самый он богатый человек страны или нет, депутат ли он или чиновник, будет подвергнут судебному преследованию. Раз российская судебная система независима, значит, можно вкладывать инвестиции в Россию», — пришел к выводу депутат. Конец цитаты. Как вам понравилось это?
Да я думаю, примерно так же, как и вам понравилось. Я только в одном бы согласился с этим господином, в том, что российская судебная система окончательно показала, что она стала независимой от закона. Вот эта независимость явственно была выражена во вчерашнем приговоре. Я поверю в независимость подлинную российскую судебную систему, например, тогда, когда в суде, в состязательном процессе, например, будет выясняться, откуда растут ноги совершенно удивительного благосостояния личных друзей господина Путина из кооператива «Озеро», каким путем достигли миллиардных в долларах состояний многие из членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, всю жизнь якобы находившихся на госслужбе, и многое другое. Почему-то этого ничего не происходит. Правда, я не удивляюсь высказываниям единоросса, а что еще он мог сказать, если глава его партии уже заранее заявил, что вина Ходорковского и Лебедева в суде доказана. И еще вот относительно давления прессы, вот хочется сказать ты госпоже из Мосгорсуда, что я вот один из тех, кто многократно писал и высказывался публично относительно хода этого процесса. Но я не госчиновник, я не должностное лицо государства. На меня не наложены никакие ограничения в части высказываемого мнения. И то, что я считаю нужным сказать в этом процессе, я скажу. Я не могу оказывать давление на суд. Он от меня не зависит. А господин Путин может. От него суд зависит, и это всем хорошо известно. Поэтому я делаю то, что мне велит моя совесть и мой и профессиональный и гражданский долг, а господин Путин делает то, что ему прямо запрещает закон.
Мы обратились к известному рок-музыканту, певцу Юрию Шевчуку, попросили тоже прокомментировать и дать оценку вообще происходящему в Хамовническом суде. Вот что он ответил нам.
Конечно, я расстроен очень, потому что Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, люди, которые были для меня простого рядового российского гражданина, олигархами. Я лично с ними не был знаком. И как бы я недолюбливал, как и все наше российское общество, эту породу людей, считая, что они как раз из разряда кровососущих. И вот посмотрите, люди были на вершине мира и лишились всего, упали на самое дно. Прошли по дну и не сломались. И вот эти представители ненавистного, да, такого типично ненавистного класса для России стали символом свободы и символом борьбы за равенство всех перед законом. Это вообще удивительная метафора произошла, удивительное такое смещение понятий. И в этом есть серьезная такая историческая роль всего происходящего. И я, конечно, поменял свою точку зрения, очень уважаю этих людей, желаю им скорейшего освобождения, но понимаю, что на правительство тут уже, конечно, уповать не за что. И поэтому, конечно, надо поддерживать и лично мне, и другим очкарикам, художникам, поддерживать вот становление гражданского общества в стране, потому что без него равенство всех перед законом не будет.
А я еще приведу комментарии известного писателя Даниила Гранина. Он так прокомментировал приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.
Стыдно, стыдно и стыдно. Я не юрист и не могу вникать в тонкости наших законов, но ощущение стыда, ощущение несправедливости, я думаю, это не только у меня возникает. Это относится уже несколько лет ко всему этому процессу.
Заявил Даниил Гранин. Пожалуйста, Борис.
Знаете, я предложил бы нашим слушателям поставить очень простой мысленный эксперимент. Предположить, что, на что я лично надеюсь, когда-нибудь и господин Путин, и его комарилия, они тоже будут свергнуты с вершины мира, как выразился Юрий Шевчук, и окажутся в нынешнем положении Михаила Борисовича Ходорковского и Платона Леонидовича Лебедева. И вот я посмотрю тогда, многие ли из их нынешних прихлебателей из «Единой России» будут их защищать, будут ходить на суд, будут писать статьи, будут собирать митинги и пикеты, как мы собирали недавно в Петербурге, в их защиту. Да, они первые от них откажутся, их сдадут и предадут, и заявят, что они всегда знали, что они совершали многочисленные преступления, но стеснялись об этом сказать. Но теперь, наконец-то, они могут сказать об этом свободно.
Это то же самое, что произошло с Юрием Лужковым, который вдруг оказался в вакууме и оказывается ни одного вообще из тех, кто был рядом с ним, даже ближайший его первый заместитель господин Ресин, никто не нашелся вообще, не нашел доброго слова, чтобы о нем сказать, следствием чего и было заявление Лужкова о выходе из «Единой России». Я, собственно, не апологет Юрия Михайловича, я просто привожу пример. Вот они в этой волчьей стае или в паучьей банке в нужный момент, когда они чувствуют, что настало время, они начинают просто жрать друг друга, а пока могут пожирать других, ну, вроде они как бы и внутри видовой борьбы не ведут.
Юрий Маркович, у меня к вам такой вопрос. РИА Новости сообщает, что Совет по содействию развитию Института гражданского общества и правам человека при президенте займется приговором по второму делу ЮКОСа. Вот как сообщил, я цитирую РИА Новости, глава Совета Михаил Федотов, в случае, когда дело касается резонансных дел, у Совета есть практика создавать специальную рабочую группу с привлечением экспертов, которые начинают изучать данное судебное дело. Как, по вашему мнению, есть ли какие-то перспективы у такой вот группы, если она будет создана?
Если будет создана группа компетентных людей, которая привлечет независимых экспертов, они, безусловно, придут к единственно возможному выводу, что этот приговор является не более чем фальшивкой, что права подсудимых нарушались на всем протяжении и предварительного расследования, и в судебном заседании, и что осуждены Ходорковский и Лебедев незаконно. Другой вопрос. Как это повлияет на нашу власть? Боюсь, что никак. Поэтому основные наши надежды, ну, мы, естественно, как я уже говорил, будем обжаловать во все инстанции в российском суде, какие существуют в, сначала Московский городской суд, прием кассационную жалобу, потом, скорее всего, будем подавать жалобу в порядке судебного надзора, но влияние, реальное влияние могут оказать решения международных инстанций. Вот это то, от чего нашей власти отмахнуться уже не удастся, хотя она уже закидывает такие пробные крючки, в частности, председатель Конституционного суда господин Зорькин в огромной статье. Знаете, в советское время был такой анекдот, можно ли слона завернуть в газету? И ответ был такой, можно, если в ней напечатано выступление Никиты Сергеевича Хрущева. Так вот, господин Зорькин пишет статьи, в которые вообще можно заворачивать слонов. Он уже готовит общественное мнение России к тому, что решение Европейского суда по правам человека исполнять не обязательно.
Спасибо, Юрий Маркович. А я напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Главная тема – итоги года в СНГ. Ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в субботу. Время московское. А наша передача после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловала приговор Хамовнического суда Москвы. Накануне суд признал бывших совладельцев ЮКОСа виновными в хищении нефти и легализации незаконных доходов и дал им в общей сложности по 14 лет тюрьмы. Приговор суда вызвал жесткую критику России со стороны мирового сообщества. В нескольких российских городах сегодня пройдут акции в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. В Москве на Триумфальной площади пройдут сразу два митинга. Во Владимирской области по подозрению в мошенничестве задержан глава города Александров Геннадий Симин. По данным следствия, он совместно с участниками, имена которых не называются, вымогал около 200 тысяч долларов за решение вопроса о выделении сельскохозяйственных земель. В Сунжинском районе Ингушетии в результате взрыва пострадал один человек. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики, взрывное устройство сработало у виноводочного магазина в станице Орджоникидзевская. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что досудебное следствие по делу против нее завершено. Она обвиняется в нецелевом использовании бюджетных средств. Эстония с первого дня нового года вступает в зону евро. В столице Ирака 2 человека погибли, еще 16 ранены в результате серии бомбовых ударов по домам христиан. По данным полиции, нападения произошли в четверг ночью в разных районах Багдада. На Гаити число погибших в результате вспышки эпидемии холеры превысило 3300. Согласно данным Министерства здравоохранения, около 149 тысяч человек заболели, более половины из них нуждаются в госпитализации. Пакистан не сделал значительного прогресса в деле улучшения ситуации с правами человека, говорится в новом докладе Госдепартамента США. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня в последнем в этом году выпуске нашей программы мы говорим о том, как российское общество восприняло вынесенный 30 декабря беспрецедентный по своей жестокости приговор экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и бывшему руководителю МФО Минотеп Платону Лебедеву. Как этот приговор изменил политическую повестку дня в России. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт и политический обозреватель «Новой газеты», член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Мы предлагаем нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджиговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Юрий Маркович, Борис, я хотел привести комментарий политэмигранта Бориса Березовского, опубликованного в газете «Коммерсант». Вот что он заявил: «Я считаю, что Путин с Медведевым подписали себе смертный приговор делом Ходорковского, и рано или поздно их вынесут вперед ногами. Общество давно оправдало узников путинского режима. Лебедев и Ходорковский уже стали национальными героями, а власть своим решением пошла против воли народа. Нам не следует недооценивать сегодняшнее событие. Оно однозначно когда-нибудь приведет к тому, что Путин сядет за свое воровство, а все остальные мрази, которые потворствуют его преступлению, тоже окажутся за решеткой. Как пал коммунистический режим, так падет и диктатура Путина. Каждый нормальный человек не может не сожалеть о том, что произошло сегодня. Искренне жаль Мишу Ходорковского, которого я очень хорошо знал, и Платона Лебедева. Они порядочные люди. Очень жаль, что на их долю выпало такое испытание». Конец цитаты. Пожалуйста, Борис.
Знаете, мы обсуждали перед перерывом то, что вопрос о деле Ходорковского будет обсуждать президентский совет по правам человека. Я, пожалуй, еще более пессимистичен, чем Юрий Маркович. Я думаю, что если даже там соберутся лучшие юристы страны и придут к единственно возможному, с моей точки зрения, выводу о том, что этот приговор абсолютно неправосуден, незаконен и должен быть отменен, это ни на что не повлияет. Вот за день или два до окончательного решения, но когда уже было понятно, что приговор будет обвинительным, я написал у себя в блоге, что это приговор не только Ходорковскому и Лебедеву. Это приговор Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Вот вчера стало окончательно ясно, что у нас в стране нет президента. У нас есть человек, который занимает этот пост, но президента нет. Президент – это гарант Конституции Российской Федерации. Не были соблюдены нормы Конституции Российской Федерации в деле Ходорковского и Лебедева, потому что приговор им вынесен не по закону, он не правовой, их права были нарушены самым грубейшим образом. И Дмитрий Анатольевич Медведев просто показывает тем самым всему обществу, что он пустое место, что он кукла на руке у Путина. Этой кукле позволяется иногда открыть рот и что-нибудь сказать о модернизации, о независимом суде, о правом государстве, о том, что свобода лучше, чем несвобода, и ничего более ему не позволяется. Вот я хотел бы спросить Юрия Марковича, кроме естественного конституционного права президента на то, чтобы своим актом помиловать Ходорковского и Лебедева, вот что он мог сделать? Ведь он же молчал в течение всего дела Ходорковского, он никак не реагировал ни на обращение к нему с призывом хотя бы законность обеспечить в этом деле. Что он сейчас еще может? Ну, может быть, у него последний есть шанс показать, что он не рябка для вытирания ног, а все-таки высшее должностное лицо государства?
Это сложный вопрос. У президента есть целый ряд полномочий, но у него нет полномочия оказывать какое-либо давление на суд, и слава богу, что это не прописано ни в Конституции, ни в законе. Но мы-то живем не в безвоздушном пространстве, и мы прекрасно знаем, что на суд оказывается давление, и когда затронут интерес политической власти в стране, давление это бывает сплошь и рядом совершенно беспардонным и беспрецедентным. Значит, господин Медведев спрятался за произнесенной им фразой во время общения с тремя редакторами, главными редакторами федеральных каналов, сказав, что никто не имеет права комментировать приговор по делу, по которому комментировать дело, по которому еще не вынесен приговор.
Интересно, что приговор уже вынесен, а президент молчит. Ни слова ни от него, ни от его обычно очень разговорчивой пресс-службы.
Да, но если бы господин Медведев сказал, что я помню, что несколько дней назад предложенный мною и утвержденный Государственной Думой в качестве премьер-министра господин Путин позволил себе высказывание по делу Ходорковского и Лебедева, которые абсолютно недопустимы по его статусу, которые нельзя расценить иначе, как давление на суд, который квалифицируется по статье Уголовного кодекса 294 «Оказание давления на суд и вмешательство правосудия». Поэтому господина Путина я отправляю в отставку как лицо, не соответствующее занимаемой должности и превысившее свои полномочия. Вот это было бы блестящей реализацией дискреционных полномочий президента Российской Федерации, и конкретно никаких других способов высказывания об этом деле и не потребовалось бы. Он бы оказался на высоте положения, но, как вы знаете, этого не случилось. Сейчас президенту принадлежит право помилования. Президенту принадлежит право законодательной инициативы. Вам известно, господа, что Государственная Дума очень давно маринует законопроект, согласно которому предлагалось ввести зачет времени пребывания в предварительном заключении по принципу один день заключения в следственном изоляторе за полтора или за два дня, в зависимости от назначенного режима в исправительной колонии. Значит, этот закон не принимается. Господин Медведев мог бы поторопить его принятие. Он бы мог инициировать постановление Государственной Думы об амнистии, скажем, под которую попали бы лица, отбывшие не менее, там, допустим, половины срока назначенного им наказания или каким-то конкретным категориям лиц. Пока же мы знаем, что господин Медведев добился значительной либерализации законодательства, касающегося предпринимательской деятельности и уголовного, и уголовно-процессуального. Суды категорически этим законодательством не руководствуются, но никакого абсолютно движения со стороны президента как гаранта Конституции, которое бы помогло преодолеть эту судебную практику, идущую наперекор явно, так сказать, ну, да, я бы даже сказал, мейнстриму, потому что все то, что исходит из президента в виде законодательных инициатив, это есть какой-то мейнстрим. Никакого такого рода реакции мы не наблюдаем.
А почему, Юрий Маркович? Потому что он не допущен к этому вопросу.
Я подозреваю, что именно потому, что сказали вы, кто у нас реальный хозяин в стране, кто у нас является, так сказать, Иваном Грозным, уехавшим в Александров Слободу,
и кто является
Семеном Бекбулатовичем, да. Совершенно правильно, поставленным на определенное время и выполняющим внешне все функции царя.
У нас звонки. Алла из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, господа. С Новым годом вас наступающим. Я не могу сказать добрый день, поскольку он совсем не добрый. Я что хочу сказать? Мне 75 лет, но я обязательно сегодня пойду на Триумфальную площадь. Мне за город надо ехать. Ничего, я поеду в темноте, но обязательно пойду. И я призываю москвичей, петербуржцев пойти и тем самым выразить протест нашей власти. Я согласна с теми политическими деятелями на Западе, которые сказали, что Ходорковский с Лебедем уже не жертва политических репрессий, они заложники мафии, которая правит в России. Я просто раздавлена этим приговором, и я уже, в общем-то, не боюсь и гололеда, и что я в темноте поеду, но я обязательно выйду на Триумфальную площадь.
Спасибо, Алла, мы вас тоже поздравляем с Новым годом. Юрий из Москвы, пожалуйста.
Да-да.
Да, мы вас слушаем, ваш вопрос.
Меня, да? Скажите, пожалуйста, видите ли вы с точки зрения маразма обвинения нечто общее в этих обвинениях, выдвинутых против Ходорковского и против полковника Квачкова? Спасибо за ответ.
Это Юрий Маркович вам, наверное, все-таки чисто...
Да, вы знаете, я... привык все-таки сравнивать вещи, которые, как говорится, подлежат сравнению, моему сравнению, то есть когда я имею точное представление о характере обвинения. О деле Квачкова, в котором мне многое кажется очень странным, при том, что не скрою, сама по себе личность господина Квачкова и многие высказывания, которые он делал, мне не симпатичны, я слишком мало знаю о его совершенно засекреченном обвинении, и если будет больше информации, я, конечно, смогу привести сравнение. Понятно, что дело Квачкова является тоже делом политическим, но и политические дела бывают с разными знаками. Другого пока сказать не могу.
Сергей нам пишет: «Господа, я не поклонник Ходорковского, но срок в 14 лет – это уже за гранью, и говорит о многом, о продажности и страхе чиновничьего класса». Конец цитаты. Анатолий из Москвы, пожалуйста. Наталья из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Я до сих пор не могу от шока освободиться. Вопрос. Может ли юридическое сообщество заявить о низкой квалификации и некомпетенции судьи Данилкина, потребовать его дисквалификации и, соответственно, необходим пересмотр дела ЮКОСа? Спасибо.
Ну, вы знаете, юридическое сообщество в России – это нечто аморфное, потому что у нас есть совет судей, у нас есть федеральная палата адвокатов, у нас есть ассоциации юристов, у нас есть более такие мелкие объединения. Кто-то из них заявляет свою позицию, кто-то молчит, кто-то заявляет позицию о том, ну, скажем, ассоциация юристов, которая полностью под контролем Единой России и вообще, можно сказать, почти что государственное учреждение, а не общественная организация. Если она выскажет свою точку зрения, то это будет только в поддержку суда, вот как высказывался, приводил ведущий господин Федоров, функционер Единой России. Ну, а так вообще высказываний и отдельных юристов, и специалистов других профессий, очень серьезных, очень компетентных, много. И все это... И все это мы учитываем, и Ходорковский, и Лебедев очень внимательно читают наши распечатки из интернета, и они благодарны всем, кто оказывает им поддержку и кто просто высказывает свое объективное мнение по этому делу.
Пожалуйста, Борис.
Значит, на мой взгляд, идет речь вовсе не о низкой квалификации судьи. На мой взгляд, здесь имеются основания рассматривать действия судьи с точки зрения статьи 309 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это вынесение заведомо неправосудного обвинительного приговора, связанного с лишением свободы. Часть вторая, срок от 3 до 10 лет. Повторяю, это не низкая квалификация судьи, это он не по глупости и не по незнанию подписал такой приговор. На мой взгляд, это то действие, которое должно быть рассмотрено с точки зрения возможного уголовного наказания. Я надеюсь, что эта процедура будет начата и инициирована. Вот это могла бы сделать юридическая общественность. Я готов как гражданин это сделать, если закон мне позволяет обратиться в Следственный комитет с таким заявлением о привлечении судьи к уголовной ответственности по этой статье.
Это правильное заявление Бориса. Я только хочу сказать, что вы можете обратиться, вне всякого сомнения, это в настоящее время мало к чему приведет. Пока этот режим обладает всей полнотой власти, он будет делать все, что ему заблагорассудится. Приведу вам другой пример. В период проведения предварительного следствия по делу мы обращались с жалобами на неисполнение Генеральной прокуратуры и решений суда. Вот была такая ситуация, когда суд, Басманный суд города Москвы, признал незаконной отправку Ходорковского в Читинскую область для отбывания наказания, а Лебедева в Ямало-Ненецкий национальный округ. Прямо и четко было записано в постановлении суда признать постановление заместителя генерального прокурора незаконным и необоснованным. Что произошло после этого? А ничего не произошло. Никто это постановление не отменил. Наши обращения с просьбой выдать исполнительный лист, чтобы добиться отмены приговора, отмены этого постановления принудительным порядком, конечно, были проигнорированы. Генеральная прокуратура писала нам, что да, нагло, откровенно совершенно писала нам, что да, есть такое постановление суда, но мы считаем его незаконным и обжалуем в надзорном порядке. Исполнять не будем. Вот это чистый состав статьи 315 Уголовного кодекса. Умышленное неисполнение решения суда. Год они его не исполняли, в итоге они продавили его отмену через Верховный суд Российской Федерации. Но год они не исполняли, год они совершали уголовное, продолжаемое уголовное преступление. Естественно, нам ничего добиться не удалось в этом вопросе, ну, может быть, кроме того, чтобы привлечь к этому общественное внимание.
Дмитрий из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Ну да, скорее мнение. Вы знаете, я хотел просто сказать, что я, конечно, согласен, что очень грубая юриспруденция в стиле Понтия Пилат, но я боюсь, что все-таки Ходорковский не святой мученик, а злодей-варава, да, и вы как бы пытаетесь поднять волну воплю в народе кликушскую, но ничего этим не исправите на самом деле и ничего хорошего не сделаете все равно.
Я, кстати, хотел бы добавить к этому мнению, что в виде объективности очень много приходит, конечно, и негативных, то есть я имею в виду негативных оценок Михаила Борисовича, ну, как всегда, Юрий Маркович, вот я не буду приводить, но там пишут справедливый приговор и так далее и тому подобное. Вот можете прокомментировать эти?
Я готов спорить с каждым человеком, который приводит аргументы, который говорит, когда есть подтверждение, что человек, вот иногда бывает, читаешь на блогах, видишь, что человек действительно познакомился с какими-то документами, он пытается изложить свою точку зрения, не просто потому, что я Солженицына не читал, но этого негодяя и отщепенца считаю необходимым подвергнуть там высылке из страны и так далее. Вот этот господин, который сообщил нам сейчас, что Ходорковский это не Ишуа, а скорее Варава, он не привел ровным счетом никаких аргументов. Но я, между прочим, хочу сказать, что мы же доказываем, что имело место нарушение прав, грубейшее нарушение прав. Даже если бы в дело разбойника и библейского или какого-то другого таким беспардонным образом вмешивалась высшая государственная власть, я бы, как юрист и как правозащитник, говорил, что это незаконно, это грубейшее нарушение прав. Вот так. А вы, господин, я забыл ваше имя, если хотите подискутировать, напишите на наш сайт, и а вообще лучше просто почитайте своими собственными глазами. Вы все документы следствия суда можете там найти, и, ну, если вы, конечно, тролль, каких довольно много попадается в интернете, то вам это не нужно.
Анатолий из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
Новым годом. Как я понимаю ситуацию, свора олигархов пожертвовала своим хвостом, как ящерица в виде Ходорковского. Иначе сидеть бы всем им и во главе, и с Путиным. А для народа это, конечно, в общем, народ страдает бессмысленно, в отличие от прошлых годов, когда созидал, но страдал. А сейчас бессмысленно. Вот, например, я сделал несколько самолетов, и авторские работы есть, и самолет до сих пор летают. А Ходорковский по комсомольской линии там реагировал. Но выражение Ходорковского, значит, Россия – зона свободной охоты, за это тоже надо сажать. Без этого не надо, нельзя. Поэтому я считаю, это, в общем, вы говорите, не тот предыдущий слушатель не привел факты. Вот вам, пожалуйста, факт. Значит, делал все осмысленно. И свои же его и посадили. Для того, чтобы не сидеть самим. Так что к народу здесь апеллировать, по-моему, бессмысленно. Спасибо.
К народу апеллировать бессмысленно. Алексей из Москвы, пожалуйста.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, всех, во-первых, с наступающим. Ну, вот я хотел два комментария, значит. Первое, это то, что, конечно, даже для меня 14 лет стало сюрпризом. Я думал, что после выступления Медведева все-таки, ну, 8,5 дадут, просто чтобы он на выборах не мешался. А второе, второй комментарий, что часто очень говорят, что нынешняя власть живет не по закону, а по понятиям. Вот так вот говорить не надо, потому что это даже уже не называется понятиями. Это беспредел называется. Ну, в общем, у меня все.
Спасибо, Алексей, вас тоже с Новым годом. Алла пишет: уважаемый Юрий Маркович, передайте, пожалуйста, Михаилу Борисовичу, что за него очень многие молятся. Может быть, это его как-то поддержит.
Спасибо, Алла, я обязательно передам, я передаю ему это регулярно.
Андрей из Москвы, пожалуйста. Нету, да? А, понятно, звонков. Да, я хотел бы, у нас еще остается очень мало времени, к сожалению, но вот я хотел бы привести примеры того, как отреагировало европейское и американское сообщество на приговор, который был 30 декабря оглашен. Вот что сообщает агентство Рейтер. Суровый приговор, вынесенный в четверг российским предпринимателем Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, усложнит процесс вступления России во Всемирную торговую организацию. Дальше. Евросоюз выразил серьезную обеспокоенность нарушениями, которые, по его мнению, допускались во время рассмотрения в суде дел Ходорковского и Лебедева, РИА Новости сообщает. Дальше. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк в связи с новым приговором главе ЮКОСу Михаилу Ходорковскому выразил озабоченность принципами правоприменения в России. У нас звонки. Владимир из города. Владимир, пожалуйста.
Ага, добрый день, Виктор, совсем уже мало времени. Значит, Виктор и, так сказать, Юрий Маркович Шмидт. Юрий Маркович, вы наверняка знаете, что, так сказать, в защите Ходорковского принимает участие достаточно большое количество адвокатов, юристов, и, я как полагаю, не единственное. Это правда? Это правда? Это так?
Ну, у нас команда адвокатов работает, действительно.
Хорошо, что вы подтвердили это для радиослушателей, я это знаю. Так вот, месяца 3-4 назад передача Владимира Карамурзы, посвященная, опять-таки, делу Ходорковского, ну, тогда на уровне следствия, выступал вместе с Сатаром другой защитник, так сказать, участник вашей бригады.
Владимир, у нас очень мало времени, пожалуйста, да, вопрос нет, задайте свой конкретно.
Минуточку, не перебивайте сейчас, тратьте время. Так вот, он высказал интересный мысль. Он сказал, что эти подобные неправосудные процессы, Сутягин, Ходорковский, они будут печатать, будут расти, возможно, до тех пор, пока в России не появятся новые варяги. То есть Россия не будет лишена некого суверенитета. Как вы относитесь к этой идее? Будьте любезны.
Извините, я не слышал такого высказывания, и я совершенно не понимаю, для чего Россию лишать суверенитета. Надо сказать, Россия, вступив в Совет Европы и признав юрисдикцию Европейской конвенции в защиту прав человека и основных свобод и юрисдикцию Европейского суда по правам человека, она совершенно сознательно и добровольно отказалась от части своего суверенитета в судебной сфере. Этого вполне достаточно. И никаких варягов или что-то... Ну, это, простите, мне что-то непонятно вообще. Нужно видеть подлинные комментарии для того, чтобы высказывать свое мнение.
У нас программа подошла почти к концу. Борис Вишневский, пожалуйста, давайте вы подведете итоги и скажете, как раз у нас последняя программа в этом году.
Год заканчивается с плохим настроением. Еще несколько дней назад мне казалось, что он закончится с хорошим, потому что мы добились в Петербурге того, что не будет строить башню Охта-центра. Но, к сожалению, уже после этого мы услышали приговор Ходорковскому и Лебедеву. Я очень надеюсь, что они выйдут на свободу значительно раньше, чем того хотел бы господин Путин. Я бы хотел бы вот в эфире «Радио Свобода» обратиться к Михаилу Борисовичу и Платону Леонидовичу, им пожелать главным образом здоровья, потому что мужества и стойкости у них столько, чтобы хватило бы на несколько тысяч, наверное, обычных людей. Значит, я и мои друзья, и знакомые, и родственники, мы все с вами, мы вами восхищаемся, мы вас верим, мы надеемся на то, что вы будете свободны.
Юрий Маркович, полминуты буквально.
Очень грустно, что главными событиями года в этом году, по оценкам многих средств массовой информации, были исключительно события негативного порядка. Это Распадская, это Кущевка, это взрывы, и, наконец, это процесс по делу Лебедева и Ходорковского. То есть это свидетельствует как бы о том, что произвело наиболее сильное впечатление на граждан нашей страны. Желаю вам, чтобы следующий год, если вас попросят назвать три главных события года, все события были со знаком плюс. С Новым годом вас, дорогие радиослушатели!
Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт и политический обозреватель «Новой газеты», член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Балалайка на пути от народа к авангарду. ЕГЭ-2011. Общество знания. Фестиваль имени Андрея Толубеева. Казимир Малевич. «Без границ». Ведущая Марина Тимашева. С наступающим праздником.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.